Глава 13. «Так любезно с вашей стороны пригласить меня на чай», — сказала мисс Марпл Эмми Крэкенторп. Сегодня она выглядела особенно мягкой и пушистой, просто образец милой старой дамы. Мисс Марпл широко улыбалась, глядя вокруг себя. На Гарольда Крэкенторпа в темном костюме хорошего покроя, на Альфреда с очаровательной улыбкой, предлагающего ей сэндвичи, на Седрика, стоящего у камина в потрепанной твидовой куртке и хмуро взирающего на остальных членов семьи. «Мы очень рады, что вы смогли прийти», — вежливо ответила Эмма. Не чувствовалось ни намека на ту сцену, которая разыгралась в тот день после ланча, когда Эмма воскликнула: «Боже мой, я совсем забыла! Я сказала мисс Айлсбероу, что она может сегодня пригласить к чаю свою старую тетушку».
«Отмени приглашение», — резко сказал Гарольд. «Нам еще о многом нужно поговорить. Нам здесь не нужны посторонние. Пусть она выпьет чаю на кухне или еще где-нибудь вместе с этой девушкой», — предложил Альфред.
«О нет, этого я не сделаю», — твердо ответила Эмма. «Это было бы очень невежливо».
«А, пускай приходит», — сказал Седрик. «Мы можем кое-что у нее выспросить об этой чудесной Люси. Я бы хотел больше узнать об этой девушке. Должен сказать, я не вполне ей доверяю. Слишком уж она умная».
«У нее хорошие рекомендации и абсолютно подлинные», — возразил Гарольд. «Я дал себе труд их проверить. Необходимо быть уверенным. То, как она повсюду тут шныряла, а потом нашла труп... Если бы мы только знали, кто эта проклятая женщина», — сказал Альфред. Гарольд сердито прибавил: «Должен сказать, Эмма, я думаю, ты просто сошла с ума, когда пошла в полицию и рассказала им, что та мертвая женщина может оказаться французской девушкой Эдмунда. Теперь они будут уверены, что она приехала сюда, и, вероятно, один из нас ее убил».
«О нет, Гарольд, не надо преувеличивать».
«Гарольд совершенно прав», — сказал Альфред. «Не знаю, что на тебя нашло. У меня такое ощущение, что за мной повсюду следят переодетые агенты в штатском».
«Я ей говорил, что не надо этого делать», — сказал Седрик.
Тогда Куимпер встал на ее сторону.
«Это не его дело», — сердито возразил Гарольд. «Пускай занимается своими таблетками и порошками и национальным здравоохранением».
«Ох, перестаньте ссориться», — устало попросила Эмма. «Я очень рада, что эта старая мисс, как ее там, придет к чаю. Нам всем будет полезно присутствие чужого человека, чтобы не повторять снова и снова одно и то же. Мне же нужно пойти и немного привести себя в порядок». Она вышла из комнаты. «Это Люси Айлсбероу», — начал Гарольд, потом замолчал. «Как говорит Седрик, странно, что она сунула свой нос в амбар и открыла саркофаг. Эта задачка под силу разве что Геркулесу. Возможно, нам следует что-то предпринять. Мне показалось, что за ланчем она вела себя довольно враждебно».
«Оставьте ее мне», — предложил Альфред. «Я быстро узнаю, если она что-то задумала».
«Я хочу сказать, зачем она открыла этот саркофаг».
«Может быть, она вовсе и не Люси Айлсбероу», — высказал предположение Седрик.
«Но какой был бы смысл?» Гарольд выглядел совершенно расстроенным. «О, проклятье!» Они переглянулись с встревоженными лицами. «А тут еще к чаю придет эта мерзкая старуха. Именно тогда, когда нам надо подумать».
«Мы обсудим все сегодня вечером», — сказал Альфред. «А пока порасспросим старую тетушку насчет Люси». Последняя доставила мисс Марпл к назначенному часу и усадила у камина. И теперь та улыбалась снизу вверх Альфреду, который предлагал ей сэндвичи, с одобрением, которое всегда выказывала красивым мужчинам.
«Большое спасибо. Можно попросить? О, сардины с яйцом, это очень мило. Боюсь, я всегда жадничаю за чаем. С годами, знаете ли. И, конечно, вечером только очень легкий ужин. Я должна проявлять осторожность». Она снова повернулась к хозяйке. «Какой у вас прекрасный дом. И в нем так много красивых вещей. Эти изделия из бронзы, они напоминают мне те, что покупал мой отец на Парижской выставке».
«Правда, их покупал ваш дедушка? Они в классическом стиле, правда? Очень красивые.
Как приятно, что с вами ваши братья. Так часто семьи разбросаны. Индия, хотя, я полагаю, теперь с этим покончено, и Африка, западное побережье, там такой плохой климат».
Два моих брата живут в Лондоне. Это очень хорошо для вас. Но мой брат Седрик — художник и живет на Ибице. Это один из Балеарских островов».
«Художники очень любят острова, не так ли?» — сказала мисс Марпл. «Шопен ведь жил на Майорке, да? Но тот был музыкантом. Это я Гогена имею в виду. Грустная жизнь потрачена зря. Сама я не слишком люблю изображения туземных женщин, и хотя знаю, что им очень восхищаются, мне никогда не нравился этот ярко-горчишный цвет. Глядя на его картины, чувствуешь раздражение». Она посмотрела на Седрика с легким неодобрением.
«Расскажите нам о детских годах Люси, мисс Марпл», — попросил Седрик.
Пожилая дама восторженно улыбнулась ему. «Люси всегда была такая умная», — ответила она.
«Да, ты была умной, дорогая, не перебивай меня». Очень хорошо успевала по арифметике. «Я помню, когда мясник слишком много взял с меня за кусок говядины...»
Мисс Марпл погрузилась в бурный поток воспоминаний о детстве Люси, а от него перешла к собственному опыту жизни в деревне. Поток воспоминаний прервало появление Брайана с мальчиками, очень мокрыми и грязными после старательных поисков улик. Принесли чай, и с ним вошел доктор Куимпер, который слегка приподнял брови, оглядываясь по сторонам после того, как его представили старой даме.
«Надеюсь, ваш отец не заболел, Эмма?»
«Нет, то есть он немного устал сегодня после ланча».
«Избегает гостей, полагаю», — произнесла мисс Марпл с лукавой улыбкой.
«Я хорошо помню моего собственного дорогого папочку».
«Ждете в гости толпу старых дамочек?» — спрашивал он у мамы. «Пришлите мне чай в кабинет». Он был очень капризным в этом отношении.
«Прошу вас, не думайте», — начала Эмма, но тут вмешался Седрик.
«Он всегда пьет чай в кабинете, когда приезжают его любимые сыновья. Этого следует ожидать с точки зрения психологии, а, доктор?»
Доктор Куимпер, поглощавший сэндвичи и кофейный торт с откровенным удовольствием человека, у которого обычно слишком мало времени на еду, ответил: «Психология хороша, если ее оставить психологам. Беда в том, что сегодня все стали психологами-любителями. Мои пациенты точно сообщают мне, какими комплексами и неврозами они страдают, не оставляя мне возможности сказать им это самому».
«Спасибо, Эмма. Я выпью еще чашечку. Сегодня у меня не было времени на ланч».
«Жизнь врача, как я всегда думала, так благородна и полна самопожертвования», — сказала мисс Марпл.
«Вы не можете быть знакомы со многими врачами», — возразил доктор Куимпер. «Их прозвали пиявками».
«И они зачастую и есть пиявки. Во всяком случае, нам сегодня платят. Государство заботится об этом. Никаких выписанных счетов, которые никогда не оплачивают. Беда в том, что все пациенты твердо намерены получить все, что можно от правительства, и в результате, если малышка Дженни два раза за ночь кашлянет, или малыш Томми съест пару зеленых яблок, наш бедный доктор должен приезжать к ним среди ночи».
«А, ладно. Восхитительный торт, Эмма. Какая вы замечательная кулинарка».
«Это не я, а мисс Айлсбероу».
«Вы печете не хуже», — возразил преданный Куимпер.
«Вы зайдете посмотреть отца?» Она встала, и доктор последовал за ней. Мисс Марпл смотрела им вслед.
«Мисс Крэкенторп — очень преданная дочь, как я вижу», — заметила она.
«Лично я представить себе не могу, как она терпит старика», — откровенно высказался Седрик.
«У нее здесь очень удобный дом, а отец очень к ней привязан», — возразил Гарольд.
«С Эммой все в порядке», — сказал Седрик. «Она рождена, чтобы стать старой девой».
Глаза мисс Марпл слегка сверкнули, когда она ответила: «О, вы так думаете?» — Гарольд быстро произнес.
«Мой брат употребил выражение «старая дева» не в оскорбительном смысле, мисс Марпл».
«О, я не обиделась», — ответила та. «Только усомнилась, прав ли он. Сама я не сказала бы, что мисс Крэкенторп будет старой девой. По-моему, она принадлежит к тому типу женщин, которые выходят замуж поздно и весьма успешно».
«У нее мало шансов на это, живя здесь», — возразил Седрик. «Она никогда не встречается с мужчинами, за которых могла бы выйти замуж».
Глаза мисс Марпл сверкнули еще более отчетливо.
«Всегда есть священники и врачи».
Ее глаза, добрые и лукавые, смотрели то на одного, то на другого брата. Было ясно, что она подсказала им мысли, которые никогда не приходили им в голову и которые их не слишком обрадовала. Мисс Марпл встала, уронив при этом несколько шерстяных шарфиков и сумочку. Трое братьев очень любезно подняли их. «Как вы добры!» — пропела она. «Ох, да, и мой маленький синий шарфик! Да, как я уже говорила, было так любезно с вашей стороны пригласить меня. Я, знаете ли, рисовала в своем воображении ваш дом, чтобы представить себе, как моя дорогая Люси здесь работает».
«Идеальные домашние условия, да еще и убийство в придачу», — сказал Седрик.
«Седрик!» — сердито воскликнул Гарольд. Мисс Марпл улыбнулась Седрику. «Знаете, кого вы мне напоминаете? Юного Томаса Ида, сына нашего управляющего банком. Всегда был готов шокировать окружающих. В банковских кругах это не принято, конечно, поэтому он уехал в Вест-Индию. Вернулся домой, когда умер его отец, и унаследовал довольно много денег. Удачно получилось, верно? У него всегда лучше получалось тратить деньги, чем зарабатывать их».
Люси отвезла мисс Марпл домой. На обратном пути какой-то человек выступил из темноты и остановился в свете фар как раз в тот момент, когда она собиралась свернуть на дорогу позади поместья. Человек поднял руку, и Люси узнала Альфреда Крекенторпа.
«Так-то лучше», — заметил он, забираясь в автомобиль. «Бррр, холодно. Мне показалось, что прогулка приятно взбодрит меня, но я ошибся. Благополучно доставили старую даму домой?»
«Да, она получила большое удовольствие».
«Это было заметно. Забавно, как старые дамы рады любому обществу, каким бы скучным оно ни было. Право, нет ничего более скучного, чем Раттерфорд-холл. Я не выдерживаю здесь больше двух дней. Как вам удается здесь выдержать, Люси? Вы не против, если я буду называть вас Люси?»
«Ничуть. Мне здесь не скучно. Конечно, для меня это временное жилище».
«Я наблюдал за вами. Вы умная девушка, Люси. Слишком умная, чтобы тратить жизнь на приготовление еды и уборку».
«Спасибо, но мне больше нравится готовить еду и убирать, чем сидеть за письменным столом в офисе».
«Мне тоже. Но есть и другие способы жить. Вы можете быть внештатным сотрудником».
«Я так и работаю».
«Не таким, как сейчас. Я имею в виду работу на себя. Противостояние с...»
«С кем?»
«С любыми властями. Со всеми глупыми правилами и законами крючкотворов, которые всем нам мешают сегодня. Интересно, что всегда есть способ их обойти, если ты достаточно умен, чтобы найти такой способ. А вы умны. Скажите честно, вам нравится эта идея?»
«Возможно».
Люси направила автомобиль во двор конюшни.
«Не собираетесь себя связывать?»
«Мне нужно узнать больше».
«Откровенно говоря, милая девушка, вы могли бы мне пригодиться. У вас неоценимые манеры, они внушают доверие».
«Хотите, чтобы я помогала вам продавать золотые слитки?»
«Ничего настолько рискованного. Просто маленькое отклонение от закона, не более того».
Его ладонь скользнула к ее плечу.
«Вы чертовски привлекательная девушка, Люси. Я бы хотел, чтобы вы стали моим партнером».
«Я польщена».
«Что означает, ничего не выйдет?» «Подумайте над этим. Подумайте о веселье, об удовольствии перехитрить всех этих степенных людей. Беда в том, что нужен капитал».
«Боюсь, у меня нет капитала».
«О, я не собирался выманить ваши деньги. Скоро они у меня самого будут. Мой почтенный папаша не может жить вечно, старый скупердяй. Когда он откинет копыта, я получу реальную сумму денег. Как насчет этого, Люси?»
«На каких условиях?»
«Поженимся, если вам так нравится». «Женщинам, по-видимому, это нравится, какими бы передовыми и самостоятельными они ни были. Кроме того, замужнюю женщину нельзя вынудить свидетельствовать против мужа».
«Не особенно лестное предложение».
«Бросьте, Люси. Разве вы не понимаете, что нравитесь мне?»
К своему большому удивлению, Люси почувствовала его странную притягательность. Альфред обладал каким-то обаянием, возможно, чисто животным магнетизмом. Она рассмеялась и выскользнула из-под обнимающей ее руки.
«Сейчас не время для флирта. Нужно подумать об обеде».
«Вы правы, Люси, и вы чудесная кухарка. Что на обед?»
«Подождите немного и увидите. Вы ничем не лучше мальчишек».
Они вошли в дом, и Люси поспешила на кухню. К ее удивлению, приготовление обеда прервал Гарольд Крекенторп. «Мисс Альсбероу, могу я кое-что с вами обсудить?»
«Можно чуть позже, мистер Крекенторп? Я не успеваю».
«Конечно, конечно. После обеда?»
«Да, это подойдет».
Обед был подан вовремя и оценен по достоинству. Люси закончила мыть посуду и вышла в холл, где ее уже ждал Гарольд.
«Да, мистер Крекенторп?»
«Зайдем сюда». Он открыл дверь в гостиную и вошел первым. Потом закрыл за девушкой дверь. «Я уеду рано утром», — объяснил он, — «но хочу вам сказать, как меня поразили ваши способности».
«Благодарю вас», — ответила Люси с легким удивлением.
«Я чувствую, что ваши таланты здесь пропадают зря. Определенно зря».
«Неужели? Я этого не чувствую».
«По крайней мере, он не может сделать мне предложение», — подумала Люси. «У него уже есть жена». «Я предлагаю вам, после того, как вы по доброте душевной поможете нам пережить этот прискорбный кризис, зайти ко мне в Лондоне. Если вы позвоните и договоритесь о встрече, я оставлю распоряжение своему секретарю. Дело в том, что нам на фирме пригодился бы человек с вашими выдающимися способностями. Мы могли бы обсудить, в какой именно области следует наилучшим образом использовать ваши таланты. Я могу предложить вам, мисс Айлсбероу, очень хорошее жалование и блестящие перспективы. Думаю, вы будете приятно удивлены».
Он выдал загадочную улыбку. Люси скромно ответила. «Спасибо, мистер Крекенторп, я подумаю».
«Не думайте слишком долго. Молодая женщина, стремящаяся пробиться в этом мире, не должна упускать такие возможности». Его зубы снова блеснули в улыбке. «Доброй ночи, мисс Айлсбероу. Спокойного сна!»
«Да», — подумала Люси,
— «все это очень интересно». Поднимаясь к себе, девушка встретила на лестнице Седрика. «Послушайте, Люси, я хочу вам кое-что сказать».
«Вы хотите, чтобы я вышла за вас замуж, поехала на Ибицу и заботилась о вас?»
Седрик был поражен и даже слегка встревожен.
«Никогда не думал ни о чем подобном».
«Простите, я ошиблась.
Я только хотел знать, есть ли у нас в доме железнодорожное расписание?»
«Это все? Расписание лежит в холле на столе».
«Знаете, — с упреком сказал Седрик, — вам не следует думать, будто все хотят на вас жениться. Вы очень хорошенькая девушка, но не настолько. Для такой вещи есть название. Она вас захватывает и становится только хуже».
«Собственно говоря, вы последняя девушка на свете, на которой мне бы хотелось жениться. Последняя».
«Неужели?» — сказала Люси.
«Вам незачем было это повторять.
Возможно, вы предпочитаете меня в качестве мачехи?»
«Что вы сказали?»
Седрик ошеломленно уставился на нее.
«Вы меня слышали», — сказала Люси, вошла в свою комнату и закрыла дверь.